Отец, мы Твои дети, мы собрались на этом месте, чтобы совершалась Твоя воля в жизни каждого из нас во всей полноте, без всякого недостатка. Отец, мы верим на основании Твоего слова, что мы, дети Твои, будем научены Господом. Поэтому собрались на этом месте, чтобы Ты учил нас, как Отец учит детей Своих, и Духом истины Своей наставлял нас на истину Твою. И мы просим Тебя, Отец, помоги нам. Дай направление мыслям, дай направление словам. Помоги правильно понять и правильно принять. А мы верим, Отец. Мы верим, что помазание Твоего Святого Духа, который мы приняли от Иисуса, и в Нем мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. Отец, мы так благословлены Духом Твоим Святым. Мы верим, что в Нем мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Поэтому мы просим Тебя, Отец, Духом Твоим Святым, дай направление нашим мыслям, дай направление нашим словам. И прости, Отец, прости, что мы пренебрегали наставлением Твоего Святого Духа. И прости, что мы отвлекались от Твоего водительства. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, дай направление мыслям и словам. И помоги правильно понять и принять. И мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас во имя Иисуса Ты уже формируешь ход мыслям, Ты уже формируешь ход словам, Ты уже делаешь способными понимать и принимать несравненно больше. А мы верим, Отец, и с благодарением принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости Божией, Духа откровения, Духом Святым, да поднимается в нашем духе, да помазывает ум, и мы принимаем, что мы уже имеем ум Христов во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, мы так благословлены Духом Твоим Святым. В свете Твоем мы видим свет, и мы уповаем на Твой Дух, на Дух Господень в жизни каждого из нас. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты будешь просвещать очи сердца нашего, открывать нам Слово Божие, открывать нам мудрость Божию, открывать нам Сына Божьего. Отец, мы просим Тебя, твори в каждом из нас Сына Твоего. Отец, мы жаждем. Мы жаждем быть, а не просто знать, что мы дети Божьи. И мы так благословлены, Отец, мы так благословлены Духом Твоим сейчас, благословлены, что мы имеем возможность быть, а не просто знать. Спасибо Тебе, Дух Святой, Дух усыновления. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас да сокрушается всякое бремя тьмы, и душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Иисус, это Твое время, это Твое служение, Иисус. Мы Твой народ, мы Твоя семья. И мы верим, Иисус, что мы будем научены Тобой. Мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Поэтому мы просим Тебя, Иисус, Духом Твоим Святым, прямо сейчас учи нас, как Отец учит детей Своих. И пусть все, что мы должны знать, да знаем. Все, что мы должны видеть, да видим. Мы благодарны Тебе, Иисус. Это Твое служение, служение Твоего Святого Духа. А мы открываемся и верим, что на этом месте, прямо сейчас, да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены. Благословлены Духом Твоим Святым на этом месте. И мы ожидаем, и мы принимаем, и мы верим, что мы не останемся прежними. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свободу. Спасибо Тебе за это благословенное время и за то, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Вообще, я верю, что с каждым разом каждая наша встреча, в которой мы все больше узнаем о том, что значит быть, а не просто знать, что мы дети Божьи. Писание так и говорит, чтобы нам быть детьми Божьими. Хорошо, итак, тема нашей встречи, напомню, образ Божий. Образ Божий. И давайте я напомню некоторые основные моменты из уже пройденной встречи. На прошлой 9-й встрече мы подводили итог наших 8 встреч. Мы с вами подчеркнули и отметили некоторые основные моменты. И я хочу их просто быстро, бегло напомнить. Первое, что мы отметили, что когда Бог сотворил человека, Он его сотворил именно таким, каким Он хотел его видеть. Брат Олег, зачем вы это подчеркнули? Потому что Бытие 1 глава – это не просто сотворение человека, это явление совершенной воли Божией. А если Бог высвободил свою волю, если Бог сказал свою волю, она не меняется никогда. И независимо от того, что произойдет потом, воля будет все равно такая. Поэтому, изучая первого человека, мы не изучали какого-то VIP, который был когда-то. Мы изучали того, какой есть и будет всегда. Хорошо. Второе, что мы отметили на нашей прошлой встрече, и это тоже очень важно, что словом «человек», согласно Бытие 1 глава, Бог не назвал тело, Бог назвал дух. Это очень важно отметить. Потому что иногда, общаясь верующие между собой, по словам «человек» подразумевают тело, подразумевают дела тела и все, что связано с телом. Под словом «человек», согласно Писанию, подразумевается «дух». Почему мы тоже сделали на это ударение? Потому что в третьем моменте мы с вами увидели, что Бог, творя человека, не просто сотворил человека, а Он буквально его извлек из самого себя. Это тоже очень важный момент. То есть дух человека обладает качествами Духа Божьего. Это третье, что мы отметили. Четвертое, что мы отметили, что потенциал Духа человека – это еще скрытые, не раскрытые возможности роста и развития и совершенствования человека, в котором находится на него навечно. И гарантированы Богом. Мы немножко говорили о потенциале. Пятое, что мы напомним, мы говорили с вами, в пятое мы отметили славу и мудрость. Вот эти два очень важных составляющих. Славу и какова цель славы, и какова цель мудрости в жизни человека. И шестое, я сразу тоже напомню, шестое, завершающее, что мы отметили, что Бог, сотворив человека, сотворил его как господствующий дух. Быть подобным Богу в естественном физическом мире. Очень важное тоже заключение. И что мы в кульминации также отметили, что Бог, сотворив человека, единственному творению, только человеку, вложил в уста инструмент. Инструмент, который Писание говорит, смерть и жизнь во власти языка. Ни одно творение на земле не обладает такой способностью. Смерть и жизнь во власти языка. О чем это говорит? Что человек определяет, что на земле будет и чего на земле не будет. Что будет жить и что будет умирать. Поэтому Писание говорит, что свяжете на земле, будет связано и на небе. Поэтому также Писание отмечает, жизнь и смерть предложила тебе, избери жизнь. Другими словами, пусть из твоих уст исходит только жизнь. Мы творение жизни, и мы должны нести жизнь в первую очередь. Но Писание говорит, что смерть и жизнь во власти языка. Об этом очень важно помнить, и мы отметили такой важный тезис, что на земле иметь смерть и жизнь во власти языка – это быть господином. Быть господином. Это власть и это сила от Бога, быть подобным Богу в естественном физическом мире. Вот такие основные моменты я напомнил. А сегодня мы начинаем с вами следующую страницу в жизни человека, изучая человека. Это период его грехопадения. Очень интересная страница в том, что иногда само по себе грехопадение представляется как просто падение человека. Давайте мы сегодня посмотрим на грехопадение в свете мудрости Божией и посмотрим, где именно произошло отступление человека, в чем именно отступление человека. И начнем по порядку. Первое, что я хочу сразу отметить. Человек занял свое владычество на земле. Бог поставил его владычествовать. И человек бы владычествовал вечно, если бы не событие, которое мы с вами знаем из Бытия 3 глава. Вот к нему мы сейчас и обратимся. Слушайте внимательно, потому что я верю, что с самого начала Дух Божий начнет говорить ваш дух. Читаем с 1 стиха. Змей был хитрее. Давайте здесь остановимся, потому что здесь интересное слово «хитрее». Вообще слово «хитрее», знаете, как некоторые читают? Лукавый. Змей не был лукавый, он был хитрее. Слово «хитрее» в свете Евангелия от Матфея, 10 глава, 16 стих, где Иисус сказал «будьте мудры, как змеи». Слово «хитрее» буквально означает, что Бог наделил такое творение, как змея, определенной, отличающей его мудростью от всех других полевых творений. Там не написано, что змей был хитрее человека. Там написано, что змей был хитрее всех зверей полевых. Это очень важно отметить. Он не был лукавый, потому что некоторые, читая слово «хитрее», думают, о, явно сатана. Слово «хитрее» никакого отношения к этому не имеет. Другое дело, это стали отождествлять. Хитрость сразу-сразу отождествляют с определенным негативным образом. Хорошо. Итак, змей был хитрее всех зверей полевых. Не человека, отмечаю, которых создал Господь Бог. И читаем дальше. И сказал змей жене. Давайте здесь остановимся. Здесь очень сразу нужно вносить ясность. Потому что здесь вы встречаете такие слова, которые вообще не свойственны этому творению. Какое слово? И сказал. Слушайте, надо сразу остановиться. Не понял. Что за разговоры? Это очень важно. Поймите, я разговариваю с вами в первую очередь как с теми, на кого возложена ответственность на этой земле владычествовать. Владычествовать. Поэтому мы должны эти моменты сразу отмечать. Вы нигде не встретите в Писании, что Бог наделил змея вот этим качеством. Дар речи. И даже когда Адам называл животных, он нигде не отметил, что змей является кем-то отличным от всех других творений. Я имею в виду, что он обладает чем-то, чем обладает сам человек. Поэтому само то, что змей разговаривал, а Адам знал, что змей не может и не должен разговаривать. Само то, что змей разговаривал, уже должно было что сделать? Привлечь внимание. Слышите? Привлечь внимание. Он разговаривает, а я ему на это право не давал. Поймите, это тоже очень важный момент. Итак, Адам должен был сразу вмешаться в разговор и приказать тому, кто в змее, остановиться и оставить змея, так как Бог не планировал. Вообще, знаете, что Бог не планировал, что гады будут разговаривать с людьми. Это тоже очень важный момент. Потому что, согласно Писанию, мы должны говорить им, а не они нам. Это тоже важно учесть. Потому что иногда животные говорят, и люди их слушают. Особенно собаки бывают, громко разговаривают, и люди их слушаются. Я хочу, чтобы вы это усвоили. Потому что страх, который они иногда нагнетают, в первую очередь говорит о невежестве того, кто боится. Если собака громко разговаривает, слушайте, это говорит о том, что вы громко молчите. Если кто-то молчит, кто-то обязательно будет говорить. Я называю это синдром Адама. Молчание. Хорошо. Но это вас не касается. Итак, возникает вопрос. Давайте мы сейчас с вами выясним. Кто же все-таки разговаривал через змея? Самое интересное, вот такая мысль. Кто же разговаривал? Как вы думаете, у змея рот открывался? Вот это, да, интересно, я вам такую загадку кину. Открывался ли у змея рот? Учитывая, что у него не было дара речи, то несложно догадаться. Ну, это так просто, к разговору. Итак, возникает вопрос. Кто говорил с Евой через змея? Давайте мы проведем с вами исследование и познакомимся с тем, кто разговаривал через змея. И начнем с книги пророка Иезекииля. Хорошо. Читаем с книги пророка Иезекииля 28 глава, с 12 стиха. Слушайте внимательно, мы совершаем знакомство с тем, кто под нашими ногами. Хорошо? Отмечаю, под нашими ногами. Так говорит Господь Бог. Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. То есть он там бывал, он знал этот сад и знал это дерево. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизано на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ангел сотворенный, о котором мы говорим. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять или славить, хвалить. И я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. То есть в этой главе мы читаем с вами, или в этом описании мы читаем об одном из ангельских творений. Из трех ангелов, из трех архангелов. В данном случае занимающий самое высокое положение в иерархии ангельских существ, относящихся к херувимам. Они находились на особом уровне. Они относились к ангелам, к группе архангелов, которые являлись князями ангелов. Именно херувим был поставлен на охранять вход в сад Эдемский. Именно херувимы изображены над ковчегом Завета. В некоторых местах Писания говорится о том, что Господь восседал на херувимах. Херувимы были особенно приближенные к Богу. Я бы сказал так, они всегда были рядышком с Ним. И до изгнания Люцифер, о котором мы говорим, или Люцифер, обладал определенной властью, как архангел. Он отвечал за прославление и поклонение Богу. Можно сказать так, чтобы вам было более понятно. Он был лидер группы прославления. Брат Олег, ну и что? Вы знаете, это настолько серьезно и настолько откровение. Заметьте, как лидер группы прославления, как вы думаете, где он всегда находился? На самом видном месте. И вы знаете, что иногда думают лидеры группы прославления? Они думают, что хлопают им. Я, может, вам выдал тайну? Вы думаете, что они думают, что хлопают Богу? Возможно, вы об этом не знали. Хорошо, я выдал вам немножко тайну. Поймите, какое серьезное искушение. Я сейчас говорю уже не лидера прославления, но о них тоже. Это серьезные вещи. Это лидер группы прославления. И возможно, когда он, находясь с Богом и управлял группой ангелов, которые хвалили, славили и пели Богу, возможно, их ликование в какой-то из моментов он вдруг воспринял в свой адрес. И понравилось? Приятное? Понравилось? То есть это было искушение. Поэтому, находясь рядышком с Богом, возможно, я таки не утверждаю, но возможно, он принял хвалу на свой счет. Это приближенное состояние, он приближенный к Богу, и ему нравилось быть приближенным к Богу. Вы знаете, я хочу вам просто в некоторые вещи сказать. Люди, которые хоть пару раз были приближенные к очень важному человеку, потом не желают размениваться на меньшее. Если вы начинаете их опускать чуть ниже ихнего положения или давать им чуть ниже задания, они обижаются. Это я просто хочу, чтобы вы понимали, какой дух присутствует в этих всех ситуациях. Хорошо. Итак, он был приближенный И ему нравилось быть приближенным к Богу, пока он не заметил кое-что. Опять-таки, это размышление в свете того, что можно прочитать в Библии. Он не заметил. Он заметил такой интересный момент, что Бог посещает одно из своих творений. И не просто посещает, а он разговаривает с ним, как с равным себе. И это творение он называет человек. Я думаю, что Люцифер заметил, что отношение к Богу, к этому творению, какое-то особенное. Вы знаете, когда Бог сотворил человека, поставил его владычествующим духом на земле, наверное, Люцифер думал, ну ладно, пусть себе там владычествует на земле. Я-то с Богом на небе. Но вдруг Бог стал ходить к этому или посещать этого человека и разговаривать с ним как равным себе. Об этом написано в Псалме 8, 5 стих. «Да что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Вопрос. Вы слышите в этих звуках определенную зависть такую? Кто есть человек? Я думаю, что когда Бог с ним разговаривал, с человеком, и когда Бог буквально разговаривал с ним, как с Богом для естественного физического мира, или подобным Богу для естественного физического мира, я думаю, что это стало в определенной степени завистью. Я приближенный к Богу. Я всегда с Богом. А он и все внимание ему, разговаривать с ним, все внимание ему, определенная зависть. Определенная зависть. И, наверное, сатана подумал, слушайте, я просто как мысли вслух. Я рядом с Богом. Я могущественнее, чем он. Какой с него Бог на земле? Вот я знаю, как быть Богом. Я достойный быть Богом. Человек, поймите, как выглядел человек на земле? Это младенец был. Это можно сказать так, ползает ребенок в большом памперсе. Какой с него Бог? Младенец. Да ему, чтобы быть Богом. Я хочу, чтобы вы просто понимали определенные переживания, которые, возможно, были у этого ангела. Это было серьезное искушение. Серьезное искушение. Пошлите дальше. Видя и слыша то, как Бог любит и почитает человека, он не устоял перед соблазном стать тем, кем он не мог стать, быть подобным Сыну Божьему. В нем возник горький корень. Для начала, скажем так, горький корень. И идея этого описана в книге Иезекииля, 28 глава, 15 стих. «Ты совершен был в путях твоих, со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». И дальше написано. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». А уже в книге пророка Исаия раскрывается содержание горького корня. Читаю. Исаия 14 глава с 9 по 14 стих. «От преисподней пришел движение ради тебя». Заметьте, не ради людей. Бог создал ад для людей. Никогда. «Ад преисподней пришел движение ради тебя». Ради сатаны пришел движение. «Чтобы встретить тебя, встретить его, а не вас, при входе твоем. Пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли. Поднял всех царей языческих к престолу. Все они будут говорить тебе. И ты сделался бессильным, как мы. И ты стал подобен нам. В преисподнюю низвержена гордыня твоя, со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь и червь покров твой. Как упал ты с неба, десница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем». Слушайте внимательно, потому что здесь есть удивительная мысль. Слушайте. «Взойду на небо». Вообще удивительно сама по себе мысль, такое впечатление, что он никогда не был. «Выше звезд Божьих вознесу престол свой». и сяду на горе в сонме богов. Удивительная сама по себе мысль. Сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные. Теперь слушайте внимательно, потому что сатана никогда не пытался быть богом. Написано: буду подобен Всевышнему. Сатана прекрасно понимал, он не сможет быть богом. Но он хотел быть подобным ему. А знаете почему? Потому что он видел подобных ему. Это у нас. По подобию, слышите? По подобию. Мы его раздражаем. Вы раздражаете. Вы знаете, когда вы утром просыпаетесь, у него бессонница сразу. Вы его раздражаете. Вы его самый кошмарный сон. Как только вы открываете глаза, все. Вы его раздражаете. Потому что вы по подобию. И вы подобны. А он только может стремиться быть подобным. А подобным быть не может. Хорошо. Вы должны просто понимать. Потому что некоторые спрашивают: Олег, а почему сатана меня атакует? Потому что ты по подобию. Все. Это уже повод достаточный. Просто, чтобы вы понимали сами этот момент. Итак, зависть к детям Божьим и к тому, что Бог почитает их. Желание быть подобным тому, кем он никогда не может быть подобным. И гордость в занимаемом положении – вот это причины устранения и изгнания архангела Люцифера. Я прочитаю еще раз. Зависть к детям Божьим. Это к вам. И к тому, что Бог почитает их. Желание быть подобным ему, кому он подобным быть никогда не может. И гордость в занимаемом положении. Это причины, по которым пал сатана. Или Люцифер, скажем так правильно. То есть, слушайте теперь внимательно, потому что это уже коснется немножко и нас. Пытаться быть тем, кем Бог не предназначил быть, так же, как и не быть тем, кем Бог предназначил быть, это грех. Давайте я повторю еще раз. Можете себе записать, потому что это важный тезис. Пытаться быть тем, кем Бог не предназначил быть. Пытаться быть тем. Так же, как и не быть тем, кем Бог предназначил быть, это грех. То есть есть то, что считается грехом для ангела, пытаться быть подобным Богу. И есть то, что грех для человека, не пытаться быть подобным Богу. Вы понимаете разницу? Меня это благословляет. Это очень важные знания, потому что на нас ответственность. Люцифер, устраненный с занимаемой должности и будучи изгнанным из царства Бога, слушайте внимательно, сразу, тут же попал в царство, из которого он еще не был изгнан. Вообще, на тот период было всего два царства. Царство Божье и уже утвержденное новое царство Сына Божьего. Человека, естественный физический мир. То есть из одного был изгнан, естественно, несложно догадаться, что следующее, куда он только мог попасть, это на землю. Это на землю. Туда он и попал. И как только изгнанный архангел попал в сферу естественного физического мира, в царство плоти, он, ведомый своей навязчивой мыслью царствовать, сразу первая попытка и направление – попытка захватить царство. То есть это его постоянное желание, владычество, власть. Слышите? Власть. Власть. Слово «дьявол» происходит от греческого слова «клеветник» или «подстрекатель». В еврейском оно соответствует слову «сатана», на древнееврейском «противник», естественно, «противник Бога». Итак, мы видим из проведенного с вами исследования, что из духа змея с человеком разговаривало падшее ангельское существо, изгнанное из Царства Божьего. Знаете, иногда У людей возникает желание, скажем так, обвинить просто Адама в том, что он сделал, в том, что он не прореагировал, промолчал. Я думаю, что каждый из нас сейчас в такой же позиции, в равнозначной позиции. В свое время есть то, что должен был сделать Адам, а в наше время есть то, что должны сделать мы. Поэтому ни в коем случае сейчас не рассматривайте Адама как виновного. Есть то, в чем он виновен, а есть то, в чем ответственность на нас. Итак, сатана или дьявол является падшим ангельским существом. Почему я сделал на это ударение? Потому что любое ангельское существо не является личностью. Это очень важный момент. Братья, о чем это говорит? Это говорит о том, что оно не имеет права выбора. Заметьте, как только Люцифер сделал неправильный выбор, он тут же был свергнут. Потому что единственное творение, обладающее правом выбора на земле, это человек. Больше никто. Больше никто не обладает этим правом. Поэтому, как ангельское существо, он не имеет права выбора как личность, он не является личностью, он не имеет способности что-либо разуметь как ангел, он не обладает творческой силой, он ограниченное существо. И вы знаете, что удивительно, что на тот период времени ту мудрость, которую он обладал, а как лидер прославления, он обладал мудростью только в прославлении. В Писании написано, что эта мудрость была утрачена. Задается вопрос, чему он может научить? Ничему. Поэтому на сегодняшний день единственная область, в которой он особенно активный, и откуда он чаще всего оказывает влияние, это музыка. На сегодняшний день музыка. Вы, возможно, вы не знали, но я не знаю, делали статистику или не делали, самое сильное влияние и форма обладания людьми совершается именно через музыку. Я имею в виду сатанинскую музыку. Сатанинскую музыку, тяжелую музыку. Хорошо, это просто как бы для информации, потому что я слышал, во всяком случае, несколько смотрел и слышал изгнание бесов. И там изгоняющий спрашивал, как он в тебя вошел. Ну, может быть, не так попало, но в каждом из этих случаев бесы вошли именно через слышание heavy metal, тяжелой музыки металлической. Люди слушали, и бесы в них вошли. Через слышание. Через слышание. Хорошо. Итак, мы видим, что в общении с человеком пребывало ангельское, ничего не знающие о человеке существо. А сейчас вернемся в Эдемский сад и опять-таки посмотрим, о чем шел разговор. Будьте сейчас особенно внимательны. Но я хочу сразу напомнить. Вспомните, кому было сказано хранить Эдемский сад? Адам. То есть в слове «хранить» вполне ясное утверждение. Вообще знаете, что означает слово «хранить»? Оно буквально означает следующее. Не оставляя без внимания все процессы, которые будут происходить в саду. Все действия, которые я не планировал, пресекай. Вот что означает слово «хранить». Хранить. То есть вполне понятно. Теперь читаем, о чем спросил падший ангел сатана Еву. Слушайте внимательно, потому что здесь все начинается. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Вообще здесь сразу раскрывается первый шаг в осуществлении определенной цели. Скажите, что поставил под сомнение сатана? Слово Божье. Но вы знаете, он не поставил под сомнение только слово, связанное, что никакого дерева не кушай. Он поставил под сомнение все слово Божье. Слышите, все Слово Божие. А особенно, слушайте внимательно, особенно, когда Бог сказал человеку, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте. Потому что именно посредством этого слова человек имел власть и над гадами. Он поставил под сомнение все Слово Божье, а в первую очередь это. Потому что именно посредством этого слова человек имел представление о том, кто он и какое его положение на земле. Человек, Бог, вернее, сатана поставил под сомнение его положение на земле. Кто он на земле? Первое, что поставил под сомнение. Потому что если человек не знает, кто он на земле, он и не будет и использовать и власть, и силу. Мы еще до этого дойдем. Поэтому, подвергаясь сомнению Слово Божье, сатана подверг в первую очередь сомнению знания человеком того, кто он есть. Слышите? Кто он есть? Так как именно позиция Сын Божий включает в себя власть и силу. Основная цель сатаны состояла в том, чтобы человек усомнился в том, кто он есть на самом деле. И эта цель не меняется, мы сейчас еще к ней идем. То, что сатана поставил под сомнение в жизни человека, является его основной целью во всех его разрушительных трудах во все времена. Во все времена. Вернемся в Эдемский сад и посмотрим, что ответила женщина. И сказала жена змею: плодов дерева мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Вы знаете, я сейчас кое-что здесь приведу пример. Смотрите, женщина не молчала, правильно? Она ответила. Слушайте внимательно. То есть я вам через эти слова женщины могу показать два вида молитв. Допустим, человека атакует сатана. И человек может рассказывать сатане, какой он нехороший. Слышите? «О, сатана, ты не имеешь права меня касаться. Бог сказал, что я такой-то, 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 такой-то. Ты не имеешь права меня касаться». То есть, что делает Ева? Она говорит то, что сказал Бог. Но скажите, в этом есть противостояние или применение власти? Никакое. Это констатация истины. Но не применение власти. Вы можете сатане хоть до утра рассказывать, что он никакой не хороший и вообще, что он падший ангел. Он скажет вам спасибо, что напомнил. И все. Это не противостояние. О, брат Олег, я целый час рассказывал сатане, кто он не отошел. Потому что он неплохо и сам знает, кто он. В этом нету применения власти. Поэтому сатана продолжает дальше вести свой диалог, потому что ему никто не противостоит. И уже из следующих слов сатаны, слушайте меня, уже из следующих мы продолжаем видеть цель. И сказал змей жене: нет, не умрете. Давайте я немножко здесь несу ясность. Вообще, любое ангельское существо, оно не может вас заставить пойти против Бога или пойти против себя. Сатана не может исказить истину. Но он может исказить ваше отношение к истине. Сатана вообще как исказитель не может исказить законы, не может исказить правила, не может исказить уставы. Но он может исказить отношения. Как я уже когда-то приводил пример, еще раз приведу, возможно, это будет для кого-то важно. Искажение, которое может произвести сатана, оно не связано непосредственно с самой истиной. Или с законом, или правилом, или уставом. В первую очередь возьмем закон электричества. Скажите, сатана может исказить закон электричества? Нет, потому что не он его утверждал. Но что может исказить сатана? Два направления. Первое. Знание о законе. И знание о его применении. Поэтому знание о законе, допустим, знание о законе. Вы подходите к стенке, торчит провод. Знание о законе. Если вы будете подходить к вопросу мудро, то прежде чем касаться этого провода, вы пойдете посмотрите, что там на рубильнике. Но вдруг у вас появляется мысль: насуни пальцы и дотронься. Это искаженное знание о законе. Несложно догадаться, какая будет прическа, а по глаза я вообще молчу. Знаете? И вдруг кто-то дотронулся, понятное дело, пауза, откровение. Я так и знал. Молодец. Молодец. Это что касается знания о законе. Искажение о знании о применении. Закон электричества является дешевой энергией. Очень благословенная энергия. Но заметьте, на что эту энергию используют. Электрический стул, инструменты шокового поражения и много других инструментов или приспособлений, которые направлены на уничтожение людей. Это искаженные знания о применении. При этом сам закон остается неизменным. Вот почему Писание на сегодняшний день можно использовать как во благо, так и во вред. Само Писание остается то же, оно не меняется. Я хочу, чтобы просто понимали, что сатана 0, 2 0, он ничего не может исказить, кроме отношения и применения, и все. Это очень важное знание, потому что иногда представляют сатану, что он такой гипер, такой всемогущий. Он всенемогущий. Хорошо, возвращаемся. Поэтому сатана может искажать, только искажать отношения или в отношении применения. И из следующих слов сатаны мы уже видим полностью основную его цель. Слушайте внимательно, потому что в этом всегда была его цель во все времена. Она никогда не менялась. Вот она. Читаю. Бытие 3 глава 5 стих. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их или согрешите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Первое, на что я хочу, чтобы вы обратили внимание, что сатана не говорит здесь Еве, что вы будете как Бог. Хотя многие, читая этот стих, почему-то подразумевают именно это. Но я хочу также отметить, вы знаете, что для того, чтобы украсть, убить и погубить человека, сатане в первую очередь нужно добиться, чтобы человек усомнился в том, кто он. Брат Олег, а если он не знает, кто он, тогда вопрос уже решен сам по себе. Поэтому смотрите, сатана говорит Еве, будете как боги. Он не сказал, как Бог. Там не опечатка, будете как боги. Слово боги написано с маленькой буквы, и это не опечатка. Первое, в достижении цели, можете сразу себе записать, это вся его стратегия. Первое, в достижении цели, чтобы человек усомнился в том, кем он уже является на Богом ему данной земле. Первое, чтобы человек усомнился в том, кем он уже является. Вспомните, что сатана сказал спустя 4000 лет в искушении с Иисусом. «Если ты Сын Божий». Что значит «если»? Слышите? Там он сказал «будете как», а здесь он сказал «если». Инструмент тот же самый. Первое – посеять сомнение. Сомнение не в отношении того, чего нет. Сомнение в отношении того, что есть. Первое, что всегда делает сатана, он ставит под сомнение то, что есть, а не того, чего нет. То, что есть. То, кем вы уже являетесь. Сатана ставит под сомнение то, кем дети Божьи уже являются. Уже. Уже. В глубине слов сатаны был следующий смысл. Раскрываю вам смысл. Чтобы человек подумал, что он еще не является им, а попробовал стать. Слышите? Сатана поставил под сомнение, кто есть человек. Но поставил это так, чтобы человек попробовал стать им. Поймите, что значит «будете как»? Что значит «будете как»? Поэтому сатана сказал «будете как». Просматривается в этих словах то, что если человек послушает сатану, то он действительно будет как? То есть мы видим, что сатана не обманул. Он сказал правду. Вот откусите и будете как? Уже не будете, а уже будете как? Слышите? В этом есть огромная разница. Огромная разница в том, что вы есть, и в том, что вы станете как. Огромная разница. Я еще к этой разнице подойду. Поэтому, когда человек становится как, у него не исчезает образ Божий. У него не лишается его статус. Но теперь он остается просто лишь как. Все. Как. Как? Вы знаете, что вообще слово «как» в отношении человека возможно только в том случае, что человек утратил то, кем был прежде. Вы не можете стать кем-то, если вы еще прежде им никогда не были. Потому слово «как» всегда используется в том случае, когда у вас это было прежде. Потому чтобы человек стал «как», он должен вначале это что сделать? Утратить. Во, молодцы, вы правильно поняли. Утратить. Вот это очень важный момент. Я хочу, чтобы вы просто понимали, потому что мы сейчас не говорим про соседа. Я знаю, что часто у верующих такая позиция. Да-да-да, брат Олег, все правильно, ему это надо знать. Нет, мы говорим о тебе лично. Потому что то, что Иисус сделал на кресте, вернуло тебя туда. Вернуло тебя не куда-то дальше, а вернуло тебя туда. Оно вернуло тебя, и теперь ты никак. Слышите? Слово «как» теперь можете выкинуть. Все. Вы подобны. А ангел, ангел, понятно какой, сатана, делает все, что вы до сих пор думали «как». Это тоже очень важно. Вам нельзя думать «как». Вам думать нужно «подобно». Хорошо, мы еще будем об этом говорить, я вас к этому готовлю. Хорошо, возвращаемся к нашей женщине. Мы забыли про сестру в Эдемском саду. Надо срочно вернуться к ней. Она что-то долго с ним разговаривает, да? Хорошо. Итак, что мы можем... Давайте мы немножко поразмышляем. С нами идет диалог женщины. Как вы думаете, что в тот момент, когда сатана ей рассказал такую перспективку, как вы думаете, что она подумала? Ну, во-первых, она сразу подумала, что у них этого нет. Это несложно догадаться. Как вы думаете, что она дальше подумала? Хозяйка все-таки. Хозяйка все-таки. Помощница, не забывайте, она продумала про Адама тоже. Поймите, она бы ему не дала, если бы она бы о нем не подумала. Она не подумала, о, я сделаю салат из этих яблок, и мы хорошо покушаем. Там неизвестно, яблоки или что это было. Как вы думаете, о чем она подумала? Вам важно это подумать? Потому что я думаю, что у каждого из нас периодически возникают очень удивительные мысли. Хорошо, но мы можем предположить, что услышав такие слова, она посмотрела на плод уже как не на что-то запретное, а как на что-то полезное. Слышите? Полезное. Действительно. О, как хорошо. Мы будем теперь как боги, знающие добро и зло. О, я обязательно своему мужу скажу. А может, я вообще рядомушка, он все слышал. О, мы будем как боги. Интересно, какие они боги? Слышите? Я хочу, чтобы просто вы понимали вот эти события в Эдемском саду, потому что сатана не поменялся. Интересно, какие они дети Божьи? Хотелось бы мне, интересно, знать, какой он... О, ты не вздумай себя равнять с Иисусом. Ты что? Иисус там, а ты здесь. Так а во мне тогда кто? Во мне тогда кто? Тогда в кого он вселился? И в ком он ходит? Понимаете? Я хочу, вот это, чтобы вы поняли, вот это сиротство, которое ходит в кругах христианских. О, где-то там далеко, а мы здесь партизанский отряд, за нас забыли. Мы закинуты на чужую территорию. Господь, гряди, скорее забирай нас с этой чужой территории. Вот такое надо мышление. Подождите, тогда получается, если вы на чужой территории, партизанский отряд, то зачем вы тогда молитесь? Вы-то на чужой территории. В основном потому и не молятся, чтобы разборки здесь устраивать с бисюганами. Потому что на чужой же территории. Это все просто я хочу, чтобы вы понимали, насколько сатана потрудился над тем, что вы ни в коем случае, даже и близко, не могли даже боком приблизиться к тому, чтобы думать, что вы подобны ему. Чтобы быть близко. Не-не-не-не-не-не-не. Хорошо, я сейчас еще к этому подойду. У нас еще времени должно хватить. Потому что это серьезная проблема. Возвращаемся к нашей сестре. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела. И дала также и мужу своему, и он ел. Без комментариев. Я здесь Адама лучше без комментариев оставлю. Потому что удивительно, брат себя ведет. Он наш брат, кстати. То, что его поведение такое странное, это не говорит, что он наш не брат. Именно эти события из Писания известны всем как события грехопадения. Именно с этих событий на земле, на землю пришла смерть, проклятие и страх. То есть все последующие действия человека всегда нужно преломлять на эти события. Человек родился свыше. От жизни в смерть. Это тоже рождение свыше. От жизни в смерть. Человек осознанно приступил кем-то определенную волю. Вы знаете, что такое грех в древнееврейском языке? Я прочитаю, что значит грех в древнееврейском языке. Он означает следующее. Промах или непопадание в цель. Ошибка, заблуждение или промах. А уже определение слова грех, связанное с наставлением, потому что он не просто согрешил, он знал, что это грех. Означает, слушайте, означает, переводится как выход за пределы установленного. Выход за пределы установленного. Для человека, осознанно приступающего кем-то определенную волю, для него можно назвать преступником или человека приступающего, можно назвать преступником или грешником. То есть согрешить значит приступить кем-то установленную волю, правила, устав или закон. Значит грех для человека это преступить. Вы знаете, преступление никогда не бывает без послушания. Непослушание – это послушание кому-то противоположному. Потому преступление – это послушание кому-то противоположному. Для человека преступление или грех – это послушание сатане. Вот чтобы вы просто понимали. Вы не можете быть непослушными. Вы всегда послушные. Хорошее, да? Это вообще радует вообще. Я всегда послушный. Только кому? Хорошо. А вот и вторая цель сатаны. Слушайте, вторая цель. В первой вы уже увидели цель. А вот и вторая. Послушав сатану, человек вышел из-под власти Бога Отца и стал под власть падшего ангела. Тем самым сделав его своим Богом. То есть образ Божий на земле стал под власть падшего ангела. Знаете, размышляя над этой историей, размышляя не только над этой историей, а и о всем, что написано, начиная с Бытия, 3 глава, и по Евангелию Нового Завета, а именно о том, как действует сатана, что он использует, какие его цели, я увидел такую картину в своем духе. А именно то, что наверняка сказал сатана, когда человек преклонился перед ним. Я вам прочитаю эти слова. Я, по всяком случае, в духе их так увидел. Сатана, буквально ликуя, сказал следующее. «Я сделал это! Мой престол выше престола его сына. Я Бог над Богом». Все, слышите? Я над ним. Слушайте внимательно. «И я сделаю все, чтобы никто из его детей, рождаемых на этой земле, никогда не знал и никогда не стремился быть подобным своему небесному Отцу. Я сделаю все, чтобы они никогда не знали, кто они на этой земле и от кого произошли. Я ограничу их в их умах и научу их быть подобными ангелам. Это мудрость земная, душевная, бесовская, ангельская. Мы еще о ней будем говорить на прошлой встрече, на следующей встрече. Я вложу в них свой ангельский образ, и они будут подобны мне, ненавидеть и убивать образ Божий. Слышите? Вы это замечаете вокруг. Люди ненавидят людей. А на самом деле нет. Они ненавидят образ Божий. Того даже и не разумея. Ненавидеть образ Божий. Сатана ненавидит все, что связано с Богом. Все, абсолютно все. Вся система этого мира, это система, которая открытым текстом заявляет протест против всего Божьего. Любого Божьего. Выйдя из-под власти Бога и став под власть сатаны, человек по своей сущности не перестал быть дитя Божие. Но теперь он был как дитя Божие. То есть в духе обладал качествами Бога, но в которых на земле теперь не мог проявляться. Также Адам не утратил и власть, и инструмент власти на земле, но теперь Адам стал под законное влияние падшего ангельского существа. И теперь кто-то другой направлял его в применение этой власти на земле. То есть, будучи как дитя Божье, человек попал во власть падшего ангельского существа. Власть владычествовать на земле на время была передана Адамом падшему духу, сатане. Как это видно из слов сатаны Иисусу Христу. Луки 4 глава с 5 по 6 стих. «И возвел его на высокую гору. Дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она передана мне». Вот когда это произошло. Адам передал власть над всем царством. И я, кому хочу, даю ее. Если бы это не было истиной, это бы не было искушением для Иисуса. А это было искушением для Иисуса, потому что есть истина. Продолжаем читать, но теперь уже о новом смертном творении. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе поясы. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся. То есть из прочитанного стиха мы видим, что человек говорит Богу о новом, о ранее ему неизвестном переживании, которое не только, слышите, не только побудило бояться, но и побудило скрыться. Слышите, какое-то внутреннее побуждение взяло человека и спрятало от Бога. И он ничего не смог сделать. Конечно, в духе человека теперь пребывал новый господин, проявление которого всегда отмечено переживанием, названным страх. Страх. Это его проявление, это его визитная карточка. Страх, волнение, беспокойство. Это его визитная карточка. Страх и проклятие – признак присутствия и влияния сатаны. Дух человека с качествами Бога был заточен в темницу греховной плоти, в которой также уже пребывал и дух нового господина. И с того момента пять органов чувств – видеть, слышать, чувствовать, обонять и осязать – стали единственными коммуникациями, которые говорили человеку о том, что происходит вокруг. Все, человек не был ведом Богом. Он был ведом пяти органами чувств. А так как в естественном физическом мире был новый князь, новый царь, то посредством пяти органов чувств человек стал управляемый и направляемый сатаной. Как снаружи, так и изнутри. Полная блокировка, рабство. Живущий по плоти, вы знаете из Писания, Богу угодить не может. Помышления плотские – суть смерть. Это не то, что в мире все... Нет, поймите, просто так пока еще действует сатана. Читаем дальше. Человек попал в рабство греха и смерти. Читаем. «И сказал Господь Бог, кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, о котором я заповедовал тебе не есть?» Адам сказал. А тут, знаете, вообще удивительно начинается разговор. Такое впечатление, что они все работали на железной дороге. Стрелки сразу переводят. Я хочу просто вы поняли, в христианских кругах это тоже присутствует. «А это мне сказали они». И пошли. Адам сказал. «Жена, которую ты дал мне...» То есть мы уже узнаем хорошего учителя у Адама. «Адам, жена, которую ты дал мне, она дала мне есть от дерева, и я ел». И сказал Бог жене. Бог пошел дальше. «Что ты сделала?» Жена сказала. «Змей обольстил меня, и я ела». Пошли дальше, Господь. И сказал Господь Бог змею. «За то, что ты сделал это... Проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах». Вы поняли, что должны кушать змеи? Что должен кушать сатана? Прах. Может, он не знает, но это может ему рассказать. «Во все дни жизни твоей и вражду положу между тобой и между женой, и между семенем твоим, между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жарить ее в пяту». Так что поймите, где он должен находиться. Не разговаривайте с ним вот так. Только вот так. Писание говорит, он под пятой. Только вот так. Хорошо. Ну, возможно, это будет для вас знание. И следующие слова Бога уже говорят человеку о том, что придет в его жизнь, как результат того, что он опустился на уровень ангелов. Слышите? И допустил господство на землю того, кто о земле вообще не знает ничего. Жене сказал, умножаю множу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей. Сестры, вам не интересно вообще, как это должно было быть? Мне интересно, я тоже изучал и этот вопрос. Когда-нибудь с вами поделюсь. И к мужу твоему влечение твое, он будет господствовать над тобой. Вначале не было так. Слышите? Вначале не было так. Адам уже сказал, за то, что ты послушался голоса жены твоей, от дерева, о котором я заповедал тебе, сказал, не ешь от него, проклята земля за тебя. Заметьте, Бог не сказал, я проклял землю. Он сказал, проклята земля за тебя. Ты допустил проклятие на землю. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терни и волцы произрастит оно тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб. Вы знаете, что пот лица не показатель мудрого действия. Хотя в свое время, если вы работаете на предприятии и не вспотели, вам бы сказали «лентяй». А здесь как раз это показатель другого. «Доколе не возвратися в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратися». Другими словами, Бог сказал Адаму, «Адам, теперь ты не подобен Богу для естественного физического мира, а тот, кто стал господином над тобой и землей, ничего о ней не знает, он ее разрушит». То есть Бог описал ему перспективку, которую Адам сам допустил. Бог изложил человеку всю перспективу того, что он получил в наследие через сделанный им выбор. И что ожидает землю без Бога и Божьего господства. А также, что будет делать допущенный человеку на землю дух. Земля и все, что на ней, на какое-то время стали царством падших ангелов. И под управлением ничего не знающего ангела. Вы понимаете, как нужно читать теперь, начиная от книги Бытия, 3 глава, и до Евангелия Нового Завета? Совсем по-другому. Совсем по-другому. Поэтому вы никогда не отождествляйте себя с кем-то, кроме Иисуса. Ни в коем случае. Хорошо, мы тоже об этом будем говорить. Видите, время так быстро пролетело. Итак, Я хочу ввести определенную как бы кульминацию по сегодняшней нашей встрече. Первое, что поставил под сомнение падший ангел, поставил под сомнение то, кем человек являлся. Сатана никогда не ставит под сомнение то, чего у вас нет. Он ставит под сомнение всегда то, что у вас есть. То, кем вы являетесь, то, в чем у вас власть. Поэтому первое, что он поставил под сомнение, что ты Сын Божий. Ты подобен Богу. Как только человек усомнился в этом, слышите, как только он усомнился в этом, человек пожелал им стать. Слышите? Подожди, ты пожелал стать кем ты являешься? Да, только путь того, как им стать, был далеко от того пути, каким вообще им становится. Слышите? Вот в чем где уловочка. Вот в чем уловочка. Фактически в Бытие, 3 глава, на земле был представлен новый метод обучения. Вообще существуют два метода обучения детей Божьих. Первый метод – это все через Слово, через мудрость Божию от Духа Святого. Второй – это через грабли, методом проб и ошибок. Брат Олег, я в шлеме спасения, так что я не переживаю. Я знаю, но не рекомендую. На сегодняшний день два метода обучения. Первый – истинный метод в Иисусе, а Иисус его показал. Иисус, не совершив греха, знал все о грехе, и вам рекомендую тоже. Второй путь – это путь, который предложил презентация Бытие 3 глава. Если хочешь о чем-то знать, попробуй. Может, кому-то я опять и рассказал. Брат Олег, а я думал, что если я не заболею, я не научусь молиться за исцеление. Никогда. Поймите, Бог не использует болезни, чтобы сделать вас молитвенником за исцеление. А если за воскрешение мертвых, то что? Поймите, это же все присутствует. Вы думаете, я говорю, просто с потолка беру? Возможно, это будет... И кто-то не... А кто-то как раз не двигался в этом откровении воскрешения мертвых. И ты был первый и... Поэтому давайте мы не будем идти на эти глупости. Наш учитель и наставник – это Дух Святой. И нам не нужны никакие другие методы обучения. Да, возможно, вы научитесь молиться за исцеление после того, как заболеете. Но это не Божий путь. Вы вынуждены научиться молиться за исцеление. Хотя можете научиться и без болезней. Это лучше. Кстати, это лучше. Это экономически выгоднее. Я вам просто выдаю тоже. Вы не заметили просто такой интересный момент, что хлебный очень рядышком с аптекой. Мудрость земная, все снаружи. Хорошо, на следующей встрече я буду знакомить вас с очень интересной мудростью. Я вас к ней сегодня приготовлю. Итак, на земле воцарился падший ангел. Падший ангел. И он стал обучать людей. Поэтому я познакомлю вас с той школой, в которую попал Адам. И расскажу вам то, что означает мудрость земная. Вы, конечно, будете во многом удивлены, потому что этой мудростью еще в какой-то степени заполнен ваш ум. И он на сегодняшний день является основным препятствием и оппозицией тому, кем вы являетесь. Основной. Вы можете обвинять людей, но не они, а содержимое вашего ума на сегодняшний день во многом является препятствием тому, чтобы вы имели и были, и знали, и являлись тем, кем вы являетесь. Слава Богу! Поэтому я буду молиться вместе с вами, чтобы вы не только знали, но и были. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что мы не только знаем, но и мы являемся. Спасибо Тебе, Отец, Ты творишь нас Сына Твоего. Ты учишь нас быть детьми Божьими во всей полноте, без всякого недостатка. Отец, я молюсь за каждого присутствующего, чтобы откровение о том, кто они являются на этой земле во Христе Иисусе, чтобы это откровение сокрушило всякое бремя мудрости земной, душевной, бесовской в их уме во имя Иисуса. И я высвобождаю их от этой тьмы, невежества в том, кто они. И прошу Тебя, Дух Святой, помоги им. Помоги им принять это откровение. Пусть это откровение Духом Твоим придет в их дух. Пусть это откровение захватит все их сферы во имя Иисуса. И пусть больше они никогда не останутся тем, кем они не являются во имя Иисуса. Пусть они будут тем, кем они являются во имя Иисуса. Отец, мы благодарны Тебе. Отец, благодарны Тебе, Ты все ближе. Ты все ближе к нашему пониманию. Ты все ближе, Отец. И мы благодарны Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, и мы благословляем Тебя, и благодарим Тебя. Как Ты сказал, вселюсь в них, буду ходить в них. Они будут моим народом, а я буду их Богом. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты в нас. Мы с Тобой одно целое. Мы с Тобой одно целое. Мы с Тобой одно целое. И, Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас и творишь в нас Сына Твоего. Да будем мы едино, как Ты едино. Да будем мы едино с Тобой, Отец, как Ты едино. Да будем мы едино. Отец, спасибо Тебе. Отец, я благодарен Тебе за то, что каждый человек на этом месте больше никогда не останется прежним. Спасибо Тебе за небеса на земле. Спасибо Тебе за реальность небес. Спасибо Тебе за то, что Царство Твое, оно сейчас. Оно сейчас на этом месте, в каждом из них, уже. Отец, да насаждают они Царство Твое в своей жизни, в каждой сфере, во имя Иисуса. Иисус, мы верим. Мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Мы верим, что Ты помазан. Мы верим, что Ты поставлен Богом, Отцом. Поставлен, чтобы каждый из нас был в благословении для всех людей на этой земле. Да будем мы в благословении. Отец, мы благодарны Тебе за то, что у нас уже есть все, чтобы быть, а не только знать. Отец, мы благословлены и мы благодарны Тебе. Поэтому прямо сейчас, Отец, мы как Твои дети, мы уже прямо сейчас практикуем. Практикуем в том, что у нас и есть. И мы берем свое семя веры, которое на основании Слова Твоего мы верим, что Ты даешь сеющим, чтобы дать обилие посеянному. Мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса. И говорим, стократный урожай с посеянного сейчас поднимайся прямо сейчас во имя Иисуса. И приходи ко мне в руки во имя Иисуса. А тебя, сатана, мы связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного семени во имя Иисуса. И говорим, ангелы, приносите урожай, и да будем мы благословение для многих народов. Да избыточествуем, и да будем на всякое доброе дело приготовлены всегда во имя Иисуса. Отец, спасибо тебе. Да насаждается Царство Твое. И да отображается Сын Твой в каждом из нас, во всей полноте, без всякого недостатка. Отец, мы так благословлены тем, кто мы есть. Мы так благословлены тем, кто в нас. Мы благословлены. Мы благословляем Тебя. Мы любим Тебя. И просим Тебя, направляй нас и дальше. Чтобы откровение росло. Во имя Иисуса. Аминь.